Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72,92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика. Это 2 миллиона рублей. Но давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
Добрый вечер, братья и сестры. С вами в прямом эфире радио «Радонеж». Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках, в Москве. 9 часов в столице. Мы с вами в течение часа общаемся в прямом эфире. Мы довольно давно с вами не встречались на волнах Радонежа. И я рад этой возможности сегодня с вами пообщаться. Постараемся максимально сегодня отвечать на ваши вопросы, которые будем получать по телефону прямого эфира 8495-959-5939, или смс можно отослать на короткий номер 5522 с вопросом, предварив ваш вопрос словом «Вера». У нас час в нашем распоряжении, хотелось бы, конечно, максимально услышать ваши голоса, ваши вопросы, постараться ответить на то, что вас интересует и о чем вы хотели бы меня спросить. Как обычно, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с воскресного Евангелия, которое читалось несколько дней назад в храме неделю о Самарянине. Очень хорошо известное нам Евангелие, но о некоторых моментах с ним связанных я хотел бы вместе с вами сегодня поговорить. Итак, 8495-959-5939, телефон прямого эфира Радонежа, или смс на короткий номер 5522. Слово «Веры» должно быть в начале вашего вопроса или того, что вы хотите сказать. Кроме этого, я принес некоторые вопросы, которые вы передали через ящик, через свечной ящик храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Вы туда можете тоже, как вы знаете, присылать ваш вопрос. Телефон храма 495-623-4780 или по электронной почте храма, сайт храма крапивники.ру. Итак, евангельское повествование от Иоанна. Я прочту некоторые... Это большое повествование... Я прочту некоторые важнейшие его моменты для того, чтобы мы с вами об этом Евангелии поговорили. Итак, вы помните, что Спаситель приходит в один из городов Самарии. Этот город называется Сихари. Там находился источник, колодец Иакова, который Иаков ископал для своего сына Иосифа. И Спаситель устал, утрудившись от пути, он сел у колодца. Пришла женщина налить себе воды, и Иисус попросил ее воды. Ему нечем было зачерпнуть. А учеников рядом не было. Они пошли за едой в город. И самарянка удивляется. Были очень жесткие правила. Иудеи с самарянами не общались, считали самарян отступниками, сектантами, людьми духовно очень неблизкими. А он с ней разговаривает, обращается к ней с просьбой. И женщина удивляется в первый раз. «Как ты, иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус говорит ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе живую воду». И женщина удивлена еще более. Как это так? Какой-то странный человек сидит у колодца, у него нету ни ковша, ни ведерка, и он мало того, что просит ее, самарянку, налить воду, так еще и говорит, что если бы она знала о нем, то сама бы попросила у него воды. И она искренне его спрашивает, откуда же у тебя живая вода? И Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И женщина просит, «Дай мне эту воду». Спаситель просит, чтобы эта женщина привела своего мужа, мужа у нее нет, и она честно в этом признается. Он говорит, «Верно сказала, у тебя было 5 мужей, и тот, кто у тебя сейчас, это тебе не муж». А дальше перестает говорить о второстепенном и начинает говорить о главном. Настанет время, и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина знает, что по всем пророчествам должен прийти Мессия, Христос, то есть помазанник Божий. И она возражает ему, что ты мне все это рассказываешь, как бы говорит она. Когда он придет, то возвестит нам все. Иисус ей говорит, это я, который говорит с тобою. Я, источник живой воды, говорит он. Возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. А женщине той, жители Самарии, говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Жизнь, источник воды, Христос, какой воды? Текущий в вечную жизнь. Что это за вода, которая течет в вечную жизнь? Это иносказание или прямо вода? О чем идет речь в этом отрывке евангельского повествования? Когда освящают великую агиасму, воду богоявления, в одной из молитв содержится такой образ. «Будет вода сия, скачущая в жизнь вечную». Вода жизни ведет себя не как обычная вода. Она не журчит, она немедленно течет. Она скачет, она стремится, она рвется в вечную жизнь. И та живая вода, о которой говорит Христос, это общение с живым Богом, как жива та вода, которую Он преподает, так жив тот Бог, который хочет общения с человеком. И верующий человек, он как бы ему передается стремление Бога общаться с людьми. И он сам стремится общаться с Богом, и он торопится с Богом общаться. И он не может остановиться и не может насытиться. И ему радостно от этого. И та вода, святыня Великой Агиасмы, в наших храмах становится скачущей в жизнь вечную, потому что, когда мы ее пьем, мы тоже общаемся с Богом. Мы знаем, что в наших домах, особенно в таких домах, живущих по патриархальному укладу, всегда в обычае было путнику подать воду. Стакан воды устанавливает отношения. И эти отношения нельзя нарушить. Твой гость здесь с тобой. И это навсегда. И поэтому та вода, которую Христос дает людям, вода намного большая, вода намного неиссякаемая, вода намного более значимая. Но говоря о воде, Христос говорит о себе, об общении с живым Богом, о милости Божией, о счастье, что религия, вера мимо нас не прошла. Мы 100 раз могли бы стать людьми, не знающими ничего о Христе, ничего о Его Церкви. Мы могли бы быть людьми, оказавшимися обычными, сухими, холодными циниками. Но Бог дал нам уже эту воду. И дает еще. Он сделал нас людьми, стремящимися быть верующими. Он сделал нас людьми, хотящими жить по заповедям. Он учит нас сражаться с нашим грехом. Он говорит нам, для чего это нужно. Для того, чтобы мы собирались у колодца вечной жизни. У колодца воды живой. Вот важнейший евангельский отрывок, важнейшее повествование передает нам в прошедший воскресный день апостол Иоанн Богослов. Для того, чтобы мы в пасхальные дни, сделав такую передышку для себя, это обычно бывает после Пасхи, наступает, конечно, какая-то усталость, больше сконцентрировалась на своих домашних делах, на семейных, на даче, еще на чем-то, чтобы мы все же вновь увидели то, зачем мы собираемся каждый воскресный день и возглашается в храме «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Я начинаю отвечать на звонки, на СМС-сообщения. Добро пожаловать еще раз в эфир. Радонеж, с вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках, 84959595939 или СМС на 5522. Слово «Вера» должно быть в начале вашего сообщения. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот такой вопрос. Вот нужно ли подчиняться воле родителей, если они хотят, чтобы я работала, но предстоит работа вот в мужском коллективе, а я не замужем, а они в основном, вот эти мужчины, они замужние, и причем как водители, шоферская.
А в чем проблема?
Ну вот как искушения какие-то, мне вот кажется.
А в чем суть этих искушений, с вашей точки зрения?
Ну вот у них такое поведение, как бы, легкомысленное.
Ага. Ой, Господи, что сказать? Господи, помоги. Мы с вами... Всех искушений обойти не удается. Всех камней, которые у нас на пути встают, всех трудностей, которые возникают, не избежишь. Знаете, кто-то сказал, что мудрый человек не попадает в проблемы, из которых с честью выходит умный человек. Если для вас вот это место является очень важным, и вы ничего тут сделать не можете, но деликатный и толковый человек даже в абсолютно легкомысленных обстоятельствах голову не потеряет и покажет, что все эти шутки и веселости, они должны знать границу. А если вы пойдете на поводу у ситуации, то ситуация вас раздавит. Вот и собственно, вся история. Вы должны быть достаточно тверды в том, что для вас важно, в том, что для вас кажется существенным. Получаем СМС-сообщение. Батюшка Александр, спасибо вам за вашу передачу. Любовь из Орла. Спасибо, Любовь. Мы с вами теперь уже и очно общались в эфире. Спасибо вам большое. Христос воскресе, батюшка, помогите обвенчаться, в ЗАГСе проблема. А вдова, и со мной жена развелась, никак не обвенчаемся. А, Господи, Господи, помоги. Ну, звоните, звоните в храм, звоните в храм. 495-623-47-80 и попросите, чтобы меня позвали с Божьей помощью. Я думаю, что если венчание — это вещь такая ведь богоугодная, если Господу угодно, все, все как-нибудь поможем. И Бог в первую очередь нам как-то поможет. Несколько вопросов, которые были присланы, через ящик по телефону в храм. Вопрос. А как правильно говорить, Бог помогает или вера в Бога помогает, спрашивает Надежда. Помогает Господь. Господь приходит на помощь человеку, который в нем нуждается. Господь приходит на помощь тому, кто действительно этой помощи желает и ищет, и за нее бывает, что так происходит, сражается. И вот, когда человек рассчитывает на помощь Бога, то это и есть вера в Бога. И, естественно, эта вера вам помогает. Помогает Спаситель, а вера ваша позволяет вам принять эту помощь. Понять, что, как говорили в Древней Руси, без Бога не до порога. И без нее получить помощь от Бога совершенно невозможно. Как зачать детей, если облик жены в брюках вызывает отвращение? Это вещь, я не знаю, нужно ли нам обсуждать это в деталях в эфире, который слушают очень многие люди. Но если у вас есть жена, то это самый близкий вам человек. И если вы с женой венчаны, то это брак, благословленный Богом. И вы должны все, что вам кажется важным и существенным, вы должны с женой обсуждать. И если вам, например, нестерпимо, что она ходит в штанах, то вы должны как-то деликатно и осторожно об этом с ней поговорить. А если доходит до того, что вы не можете себе представить ситуацию близости с ней в этих обстоятельствах, то это значит, есть какая-то большая проблема. Вы должны об этом говорить. Любящие друг друга люди не будут смущаться говорить о том, что им важно. Но если вы действительно любите, если вы доверяете, вы вот этот вопрос, который вы адресовали мне, вы должны адресовать своей жене. Вы ей должны сказать: слушай, мне очень не нравится, что ты ходишь в штанах. Я даже, настолько мне это не нравится, что я вот даже о детях с тобой думать не могу. И это не должно быть поводом к скандалу, это не должно быть поводом к кухонной сваре. Вы по доверию Богу и жене, которую вам дал Бог, должны с ней это обсудить. Я думаю, решение вопроса найдется. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю вас.
Добрый вечер. Это я говорю, да?
Вы говорите, кажется.
Ага. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Александр.
Слушаю вас.
Я была у вас, это раба Лидия, с вами беседу по поводу своего внука.
Так.
Да, ну, у меня никаких изменений нет, но я после беседы, вот слушаю вас сегодня, и настолько вот приятно вы все говорите, у вас такая интонация, по-моему, ни один батюшка так не говорит, так не может все это объяснить.
Спасибо.
Благодарю вас за все, за это, и буду слушать, и буду, ну, стараться, может, что-нибудь у меня с внуком получится.
Господи, спасибо, помоги нам всем, спасибо.
Доброго
вам большое.
Здоровья.
Благодарю вас.
Ну, как вы хорошо говорите.
Спасибо вам, спасибо. Получил неожиданный вопрос. Я не знаю, может быть, вы шутите, а может быть, всерьез спрашиваете. Если всерьез, отвечу. Царица Клеопатра была умна и красива. Можно ли молиться за нее? Знаете, Очень многие из лидеров нацистской партии были тоже умны и красивы. А можем ли мы молиться? Ну, вообще, по большому счету, молитва и поминовение – это две разные вещи, да? Мы в большом количестве случаев молиться не умеем. Мы думаем, что мы умеем. Но молиться – это очень тяжелая история. Тот, кто всерьез молится за своих ближних, особенно когда нуждает, когда есть нужда в помощи, когда есть какая-то болезнь или тягота жизненная. Так вот, когда за таких людей приходится молиться, мы иногда это называем вымаливать. Так вот, когда приходится молиться за тяжелые ситуации, сердце, как говорят святые угодники Божии, сердце стесывается в кровь. Говорили до революции, что три вещи самые тяжелые в жизни – молиться Богу, выхаживать умирающих людей и растить собственных детей. Так вот, молиться… Я не очень понимаю, почему и зачем нужно молиться за царицу Клеопатру. У нас нет близких людей, за которых нам стоит помолиться. Мне кажется, это вот, знаете, если вы все вопросы в своей жизни уже решили… земной шар вымолили, своих ближних всех привели к церкви и сделали людьми счастливыми, потому что находиться в церкви и быть несчастливым – это плохо. Так вот, если вам делать уже больше совсем нечего в молитвенном смысле, тогда можно поговорить и о царице Клеопатре. Но я просто напоминаю, что, как вы хорошо понимаете, царица Клеопатра была некрещеной. Я думаю… Мы эту тему этим и закроем. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Слушаю вас.
Знаете, в каком настроении приходишь и думаешь, хоть бы батюшка выступила, отец Александр Абрамов, и вы сегодня отвечаете на вопросы. Просто невозможно. Сразу настроение поднимается.
Спасибо вам большое.
Батюшка, извините, конечно, за это отступление, а вопрос вот такой. Вы скажите, пожалуйста, есть такое освящение воды в Копия? Говорят, сейчас это уже как бы забыто и утрачено, но такой чин существует.
Да.
В алтаре. Вот скажите, пожалуйста, у вас это есть, и вы освещаете вот это молебен или как? Можно такой заказать у вас, например?
Вы знаете что? Я вам расскажу, что это такое. Священник, совершая просконидию, то есть приготовительную часть к божественной литургии, перед началом божественной литургии, действительно очень старый обычай, который применяется по отношению к людям, особо нуждающимся в помощи Божией, например, болеющим очень, или у которых очень важная жизненная ситуация должна решиться. Так вот, священник, который совершает проскомидию, он из служебной просфоры вырезает агнец, хлеб, который за божественной литургией будет приложен силою Святого Духа в тело Христово. И этим же копием совершает знамение креста над водой и читает приличествующую случаю молитву. И эта вода впоследствии передается после окончания службы тому человеку, который в ней нуждается. Такие вещи – это очень… редкая практика, она применяется по отношению к людям, которые, как я сказал вам, особенным образом нуждаются в помощи. И, конечно, по вашей просьбе или по просьбе тех людей, кто в этом нуждается, мы можем так поступить. Это не записка, которую вы напишете, на которую вы нанесете слова «просьба осветить воду копием», а вы просто подойдете к священнику, изложите свою ситуацию и скажете, что вот… Если можно, батюшка, пожалуйста, осветите воду копием во время проскомидии, тогда, конечно, это можно будет сделать. Отвечаю на вопрос, который пришел в храм от Ольги. Что такое с духовной точки зрения деменция? Идет речь о психическом заболевании у пожилой женщины, которой 92 года, наследственно, и болели все ближайшие родственники. Вы знаете, ведь не каждая болезнь имеет конкретное духовное содержание. Болезнь вообще причиной своей имеет, конечно, грех человеческого рода. Болезнь отражения – несовершенство. Болезнь отражения того, что искажаются правила жизни, установленные Богом в заповедях. таким же образом, как крайне тяжкий труд. Люди иногда говорят, работаю как на каторге. Но разве работа должна быть каторжной? Разве работа должна быть мучительной? Когда Господь говорит, в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, это наказание Адаму за нарушение верности Богу. И также болезнь. Это то, что человек сам совершает земным шаром, самим собой, привнося и плодя грех. Поэтому психические болезни, конечно, имеют особое какое-то духовное измерение, потому что они прямо соприкасаются с областью души. Ведь именно словом «психе» греческим обозначается душа. И психические болезни, по общему убеждению, излечимы крайне тяжело и затрагивают самую сердцевину нашего существования. Для нас с вами это обязательство, конечно, о таких людях какую-то сугубую молитву иметь, прошение «Господи, помилуй», потому что у этих людей совершенно другая, еще более искаженная, чем у нас, картина мира. Они совершенно иначе все видят, и они нуждаются в особой заботе, уходе, внимательности. Пушкин писал, боясь сойти с ума, «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Но вот вы знаете, я, например, тоже как-то размышлял над своей жизнью. Я бы очень хотел, чтобы, например, вот мы молимся, каждый из нас молится за литургией христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной. Но каждый разные вещи вкладывает в это. Вот я, например, знаю для себя, что я хотел бы такой кончины, при которой я бы не был обузой своим близким, чтобы не приходилось за мной там годами или месяцами ухаживать, изнывая от тяготы, потому что выхаживать больного очень тяжело. И я хотел бы кончины мирной в том смысле, чтобы эта кончина пришла в сознание, чтобы я все понимал, чтобы я не сошел с ума. И я думаю, что вот здесь, когда мы молимся таким образом, мы это тоже должны с вами иметь в виду. Отвечаю на телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Александр, раба Божия Тамара. Я хочу вас спросить. Вот я 44 года в браке, но я бывшая вдова. Ну, со вторым живу мужа 44 года. И вот он невысоковленный был очень долго. У нас в семье там были всякие неурядицы. Сейчас я инвалид первой группы по зрению. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Я очень хочу повенчаться. И он вроде бы соглашается. И скажите мне, как мне вот поступить?
Ну, если соглашается, уже полдела-то сделано. А теперь будет огромное количество искушений. Когда решение принято, вот если оно действительно принято, то вы должны не останавливаться перед тем, чтобы теперь все сделать. Будут трудности, будут проблемы. То не получается, это не получается. Здесь сложность, там сложность. А ничего не бойтесь. Решили? Доводите до конца. Найдется решение этой проблемы. Если у нас в храме хотите это сделать, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас повенчаем, договоримся обо всем этом. Если вам по вашему инвалидному состоянию трудно передвигаться, давайте подумаем, как это можно сделать. В любом случае, звоните в храм 495-623-4780. Телефон храма, попросите, чтобы меня позвали к трубке, и мы, я думаю, что-нибудь придумаем. Получил смс-сообщение. Ксения спрашивает, не могу найти работу, кому можно помолиться. Вы знаете, мы живем в Москве. Если вы пишет компьютер, что вы живете в Ярославской области. в первую очередь, я думаю, в первую очередь надо обращаться к тому небесному покровителю, кто является хозяином этой земли. Вот, скажем, для Москвы это князь Даниил Московский. Для Ярославской земли ростовские и ярославские святые, день памяти которых, кстати, сегодня совершается. Так что, может быть, вы и не совсем спроста именно в этот день и написали ваше сообщение. Так вот, сегодня день Ростова и ярославских святых. Вы познакомьтесь с их житиями. Найдите того из святых угодников ярославских или ростовских, который вам бы особенным образом был близок. Но для меня, например, у меня и День Ангела сегодня, в силу того, что в составе Ростово-Ярославских святых празднуется память Александра Невского. Вот я вам бы... Александр Невский человек, который, будучи хозяином всей русской земли, смог ее избавить, с одной стороны, от опасного сближения с католическим Западом, а с другой стороны, от поглощения всецелого Ордой. И вот для него, я думаю, каждый из нас, каждый человечек его земли, он дорог. Помолитесь к нему. Если вы бы... Ярославская область большая, но если вы бываете в Москве, до которой ехать 2,5 часа, к важнейшим святыням можно было бы сходить, к иконам Божией Матери, конечно, к нашему Киевскому кресту. Добро пожаловать, приходите. Мы даже начали, вы знаете, мы начали вести некий список. Мы начали вести некий список таких исцелений, благодатной помощи и добрых ситуаций, которые проистекают от молитвы перед Киевским крестом у нас в храме. И этот список уже достаточно пространный. Люди и от болезни исцеления получают, и в жизненных обстоятельствах трудных находится то или иное решение. А уж о том, чтобы родить здорового ребенка или найти работу, я и не говорю. Поэтому, пожалуйста, это само собой разумеется, какая-то вот с Божьей... Если вы с верой приходите к этому, если вы с верой в Бога приходите к святыне, если вы с верой в Бога приходите к кресту нашему, который в храме в Крапивниках почивает, то Бог вам даст помощь. Причем вы должны обращаться с просьбой о том, чтобы он дал вам то, что и ему будет угодно, а не только вам. И вот когда такое взаимопонимание у вас с Богом возникнет, все получится. А потом я всегда призываю, у нас в храме об этом говорю, вот у вас есть какая-то профессия. Мы, православные христиане, должны друг другу помогать. Вот этим мы невыгодно отличаемся от очень многих других. Люди, принадлежащие, например, каким-то другим религиозным сообществам, когда приезжают в незнакомую местность, незнакомый город, в первую очередь находят своих. И начинают друг другу помогать. У кого-то фирма, кто-то кого-то взял, кто-то кого-то пригласил. Свои всегда должны быть подле своих. Так вот мы, православные христиане, нас просто численно очень много, и мы думаем, что мы растворены в общем числе жителей страны. А мы не должны быть растворены, мы должны друг другу помогать. И всегда можно подумать, а кто мог бы вам помочь в этой ситуации? Какая у вас работа? Какая есть потребность? Ну, вот, например, у нас, допустим, вот я так думаю, в храм ходит на божественную литургию, ну, допустим, 50, 100, 150 человек. Все люди, работающие в разных местах. Каждый другому может в чем-то помочь. И должен помогать, если мы православные христиане. Кто-то кому-то помог найти работу, кто-то помог кому-то с медициной, кто-то еще в чем-то помог. Если мы не приходим друг другу на выручку, все наши разговоры о братстве и сестричестве, и сестринстве – это общие слова. А вера без дел мертва, как учит нас апостол Яков. Отвечаю на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Слушаю вас.
Батюшка, вот вчера был саммит ЕС в Екатеринбурге, и на нем выступал Путин. И он сказал следующее, что если Госдума утвердит, точнее, поддержит закон об однополых браках, то он его подпишет. Вот как после этого к нему относиться? Можно ли его считать православным?
Я думаю все же, что он схитрил. Он очень хорошо понимает, что Государственная Дума не примет такого закона. И поэтому ничего ему подписывать не придется. А у нас, слава Богу, есть, как мне кажется, в обществе атмосфера нетерпимости к разного рода гомосексуальным извращениям. И именно поэтому вот крикливая пропаганда гомосексуализма, она так бросается в глаза. Ее численно очень немного, и есть общее мнение, что это совершенно отвратительно. И поэтому вот они выглядят такими шумными, эти люди, которые протаскивают. Но от того, что их мало, не значит это, что они не опасны. Они крайне опасны. И мы можем, если мы будем благодушествовать, и если мы будем ничего не делать, то мы можем оказаться через короткое время в ситуации, при которой раз, и как во Франции принят закон об однополых браках, раз, и в паспорте можно указывать пол мужской, женский или нейтральный, как сейчас разрешили в Австралии. Можно увидеть свидетельство о рождении, как это сделано во Франции, не мать и отец, а родитель один и родитель два, для того, чтобы можно было указать гомосексуальные пары, две женщины или, два или двое мужчин. Так вот, мы не должны благодушествовать. Что касается Владимира Владимировича, я вот вам ответил. Я думаю, что он это имел в виду. И я думаю, его личная позиция, она совершенно ясна. На меня он производит впечатление человека, который очень не симпатизирует гомосексуалистам. Надеемся, что по этой линии у нас все-таки Госдума окажется трезвомыслящей и действительно отражающей интересы избирателя. Подавляющее большинство избирателей, несомненно, против этой ситуации. Отвечаю на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Ответьте мне, пожалуйста, чем отличается День Ангела от имени?
Ничем.
Тогда скажите мне, пожалуйста, вот правильно это, я, ну не только я вот так рассуждаю, что именины это когда ты, когда ребенок назван в честь какого-то святого, а День Ангела это считается тот, когда ребенка крестили.
Нет, неправильно. Неправильно. А День Ангела и именины это одно и то же. Когда говорится День Ангела, имеется в виду День вашего небесного покровителя, то есть того святого, чье имя вы носите. Это же называется именинами, то есть День памяти того святого, в честь которого вы названы. Поэтому День Ангела и именины одно и то же. Можно совершенно спокойно сказать, у меня сегодня День Ангела или у меня именины, это будет тождественно. К дате крещения ни День Ангела, ни именины не имеют никакого отношения. Бывает так, что в этот день, в день, когда вас крестили, например, празднуется тот или иной святой. Ну вот, например, на Руси, когда крестили детей, их крестили в 40 дней, очень строго, в 40 дней. И приносили мальчика и девочку. Выбора большого, серьезного, честно говоря, не было. Священник открывал церковный месяцеслов, календарь и смотрел, какие есть мужские и женские имена. И обычно сам, не спрашивая родителей, давал имя по святцам. И поэтому день крещения, он и был днем именин, днем ангела, потому что в этот день празднуются те или иные святые, которым человек получался назван. Сейчас от этой практики отошли, потому что в святцах довольно много малоупотребительных имен. Евлалия, Анемподист, Феофил и так далее. Эти имена никакие не второсортные, просто они не очень в ходу сейчас. И поэтому священник спрашивает, в честь кого назван ребенок. Кроме этого, у нас же существовало наречение имени. Наречение имени совершалось в восьмой день в храме и священником. И он точно так же брал календарь и смотрел, как ребенка зовут. А сейчас у нас родители, когда ребенка родили, они тут же через какое-то очень краткое время идут в ЗАГС и регистрируют ребенка, сами называют ему имя. И когда приносят ребенка в храм для того, чтобы крестить, священнику приходится решать уже совершенно другую задачу. А именно, приносит ему Иоанна. А этих Иоаннов может быть около 500, 600, тысячи. И он должен для себя, священник должен решить, в честь какого Иоанна он будет его крестить. В честь Иоанна Крестителя, в честь Иоанна Милостивого, в честь Иоанна Патриарха Антиохийского. И он сообщает тогда родителям, в честь какого Иоанна конкретно он его крестил. И в календаре разыскивается тогда день памяти этого святого. Поскольку сейчас это делается родителями, имя называется, не работает та система, при которой священник нарекает имя и крестит в день памяти того или иного святого. Вот тогда ваши слова были бы верны, если бы это соблюдалось. Именины – это день, в который вас крестили, потому что он же совпадает с днем вашего ангела, с днем вашего небесного покровителя. СМС сообщить. Напомню номера телефонов эфира 84959595939. Позвонить можно и послать СМС на короткий номер 5522, слово «Вера». Ирина, поздравляю с Днем Ангела, отец Александр, дай Бог вам доброго здоровья и долголетия. Ирина, спаси Господи, Христос воскресе, благодарю вас за добрые слова. Дорогой отец Александр, священники, болеющие тяжкими заболеваниями, тоже за грехи страдают. Мы слышали, что идет во время болезни очищение души. Из Санкт-Петербурга задают вопрос. У священника, как у любого человека, есть грехи. Порой эти грехи могут оказаться тяжкими. Амвросий Оптинский говорил, что монахам и священнослужителям не надо лечиться, надо только подлечиваться. Он имел в виду, что несение болезни имеет очищающее значение. В болезни ты хрупок и немощен, и понимаешь, что все, что в твоей жизни происходит, есть действие спасительной благодати Божией. Болезни священников, у них есть некоторые особенности. Во-первых, вы довольно часто видите священников полных, иногда даже таких вот, можно сказать, тучных. Враги церкви скажут, ну, понятно, все время едят. Это совершенно не так. Это связано с образом жизни. Вы перед службой не можете поесть, служба заканчивается, после этого обычно у батюшки крестины, венчание, общение с людьми и так далее. И первый раз он может что-то перекусить часа в 2-3. А потом нужно готовиться к следующей службе, встрече и так далее. С 12 часов ночи уже ничего нельзя есть и пить. Такой вот режим питания простым не назовешь. Священники очень часто болеют диабетом. Две такие основные профессиональные болезни священников, очень часто встречающиеся, это диабет и болезни ног. Потому что приходится очень много стоять, разного рода флебиты и так далее. Но есть еще один источник заболевания для священников. Ему за исповедью приходится выслушивать огромное количество греховных ситуаций, очень тяжких. Настоящий священник пропускает все эти ситуации через сердце. Он им сострадает, он сопереживает, он внутренне плачет. Порой ему приходится услышать совершенно страшные и жуткие вещи, которые его взрывают изнутри. А он должен человека простить, ему помочь и дать ему возможность пользоваться благодатью Божией в таинствах церковных. Но внутренне это может оставить огромный рубец на сердце. А этот рубец выражается болезнью. Вот так это у нас бывает с болезнью. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Получил еще письменные вопросы. Сейчас некоторые из них вам прочитаю. почему Господь молился всегда один и не молился с апостолами? Спрашивает раба Божия Людмила. Спаситель не молился один. Спаситель не молился один. Спаситель, наоборот, в наиболее ответственные моменты, как вы помните, в самые важные моменты, и во время преображения, и во время моления о чаше в Гефсиманском саду, всегда просил апостолов, наиболее близких к нему, Петра, Якова, Иоанна, ему сопутствовать. Они не всегда могли это сделать. В Гефсиманском саду они заснули от тяготы молитвенной. В праздник Преображения, когда явился Господь в сиянии славы, они начали говорить о вещах второстепенных, растерялись. «Давай соорудим три кущи, одну для тебя, для нас, одну для Моисея, одну для Илии». А Тайная Вечеря, а что это, как не молитвенное общение Господа и Его учеников с преломлением хлеба и заповедью о теле и крови Своей? Он молился с апостолами и молился с ними постоянно. И просто ему в важнейшие моменты, как по человечеству, в важнейшие моменты ему всегда приходилось оставаться одному. В важнейшие моменты любой человеческой жизни выбор всегда остается за самим человеком. В решающие моменты своей жизни человек всегда оказывается тоже один. И никто за него решение принять не сможет, если речь идет о жизненном переломе. Просит повторить телефон храма. Довольно много вопросов приходит и о кресте Кийском, и о храме, и о ближайших службах. Я в конце службы об этом, в конце нашей беседы об этом скажу. Телефон храма 495-623-4780. И для тех, кто впервые сегодня общается со мной по Радонежу, наш храм находится по адресу Крапивинский переулок, дом 4, ближайшая станция метро Трубная, а от метро идти метров 200-300, а вы должны выйти из единственного выхода этой станции, увидеть на площади театр школы современной пьесы, перейти к нему, и если вы стоите лицом к театру, по бульварному кольцу пройти направо метров 150, и вы увидите Крапивинский переулок по левую сторону. И там это тупиковый переулок, и там единственный храм, такой маленький храм желтого цвета, маленький храм, в котором хранится величайшая святыня. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Вы меня простите, ради Бога. Вот я хочу просто уточнить то, что сказал Путин.
Угу, пожалуйста.
Может, вот это настолько искажение сильное.
Его спросили просто... на самом деле, подпишет ли он закон о запрете усыновления однополыми Конечно. Парами.
Это же был именно запрет обосновления однополыми вот этими парами.
Ну и тогда, и вся двусмысленность устраняется.
Конечно. Поэтому да. Вот это, я просто хотела вот да, все хорошо. Это озвучить, потому что хорошо, невозможно, чтобы... когда да, вот это, так
вот это важное разъяснение. Вообще, вы знаете, нам не надо... У нас и так довольно много всяких острых моментов. Нам не надо бить тревогу там, где пожара нет. А тут пожара пока нет. Я думаю, что... руководство страны прекрасно понимает, что поддержка гомосексуализма взорвет общество. Это люди в общем понимают. И поэтому нам надо с вами быть здесь очень точными в том, что мы с вами описываем и о чем мы с вами говорим. Спрашивают о порядке служб, о том, когда можно приехать к чудотворному кресту, когда можно к нему приложиться, какие службы у него совершаются. Мы совершаем еженедельные акафисты кресту. И в пасхальные сороковины мы служили акафист не кресту, а чтимому образу Федоровской иконы Божией Матери древнему 18 века, который находится у нас в храме, начиная с Вознесения, вернее, с пятницы, 14-го, с пятницы 14, с пятницы 13-го числа, или 14-го, 14-го, мы будем служить Акафист Кресту. Акафист Кресту у святыни Киевского креста каждую пятницу в 5 часов вечера. И помазываем освященным маслом от лампады чудотворного Киевского креста. Те из вас, кто хотел бы общаться с духовенством нашего храма со мной, мы даем такую возможность общаться и в, не только по радио, но и в, напрямую. Мы по окончании божественной литургии, тоже начиная с Вознесения, еженедельно собираемся. Вот сейчас делали перерыв на пасхальное время, но тоже с Вознесения возобновляем это. После каждой божественной литургии воскресного дня собираемся за чаем. Священники нашего храма рассказывают о том, что они считают важным обсудить в нашей общей духовной жизни, о каких-то темах, связанных с божественной литургией, со службами. Какие-то недоуменные вопросы бывают. Всегда можно задать вопрос, можно поговорить, можно обсудить. Мы абсолютно открыты к этим беседам. Далее, уже совсем не за горами, День памяти преподобного Сергия. Служим по лаврскому обычаю. Сначала совершаем маевую вечерню с акафистом преподобному Сергию. 18-го память преподобной, значит, 18 июля, значит, 17-го всеночное бдение. Сначала малая вечерня, акафист, а затем само всеночное бдение под память преподобного Сергия. Наш Крапивинский храм замечателен еще и тем, что это единственный храм столицы, где главный престол до революции был освящен в память преподобного. И хранится частица его мощей в замечательном, дивном образе в пределе преподобного Сергия. Вы расписание можете узнать или по телефону также 495-623-4780 или на сайте крапивники.ру. Надежда поздравляет с Днем Ангела меня. Спасибо, Господи. Спасибо вам большое всем тем, кто меня поздравлял, звонил, пишет и желает добра. Спасибо и вам. Желаю всяческой помощи Божией и милости от него. Отвечаю на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Благословите, батюшка, раб Божий Сергий.
Господи, помоги.
Ну, вы, в принципе, наверное, ответили уже на мой вопрос. Но все-таки я скажу. Значит, попросила давным-давно вас отслужить молебен, ну, у креста. Так. И почувствовала от этого помощь.
Вот, видите, это очень хорошо. Это вот, очень хорошо.
И хотел сказать, как благодарить. Но вы сказали, что есть акафист. Он лежит в интернете?
Акафист, я вот начинаю перед вами, как я вам говорил, выполнять обещание. Мы издали акафист. В храме он у нас есть. Этот акафист читается в том виде, в котором он есть только у нас в храме. И читается молитва, которую патриарх Никон написал специально для Киевского креста. Это молитва патриарха Никона перед Киевским крестом, обращение именно к нему. И завершение этой молитвы именно патриарха Никона было пред крестом. «Помилуй, спаси душу мою, силу и честного и животворящего креста, и святых ради молитвы их же мощи водружены всем кресте». Поэтому вот этот акафист в интернете не выложен, но читается у нас, можно купить книжку. Да, забыл, меня просили об этом напомнить. Наши добрые благотворители сделали и такой подарок, помогли немножко храму. И тем из вас, кто спрашивал меня, будут ли у нас какие-то диски передач на Радонеже, вышел в пасхальное время, и в храме есть диск с записью около 20 передач, которые на Радонеже я за последний год вел. Так что можно это тоже в храме увидеть и купить. А отвечу, наверное, еще на один, может быть, два звонка. Добрый вечер.
Батюшка Александр, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Благословите вопрос задать.
Пожалуйста.
С днем ангела вас.
Спасибо, Господи.
Молюсь за вас, вашим с чадом.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот какое отличие архимандрит и игумен? Вот есть игуменья Сергия, настоятельница Дивеевского храма, и вот архимандрит Амвросий Юрасов, настоятель Веденского монастыря. Пожалуйста, объясните. Спасибо, Господи.
Спасибо. Надо различать игумена и игуменью. Игумен это знак отличия монаха в священном сане. До революции была такая система. Иеромонах, игумен, архимандрит. Иеромонах – это монашествующий священник. Игумен – это настоятель или наместник не очень крупного монастыря, а архимандрит – это настоятель или наместник очень крупного и наиболее значительного монастыря, такого как, например, Троице-Сергиевой Лавры. Игумения – это, естественно, лицо женского пола, и она, естественно, не в священном сане. Это обычно настоятельница того или иного женского монастыря. Поэтому сравнивать игуменью и архимандрита нельзя. Сейчас, после реформы наградной системы в Русской Церкви, которая произведена при патриархе Кирилле, игуменами, возведение в сан игумена не производится, а игуменами назначают, то есть возводят в игумены только настоятелей монастырей, которые... В этот период монастырь возглавляют, и игуменам вручается жезл, свидетельствующий об их власти в этой обители. Поэтому сейчас священнослужители монашествующие могут быть, ну, естественно, остались те игумены, которые были в свое время возведены в сан игумена, а прочие монашествующие священнослужители, которые сейчас рукополагают, становятся либо иеромонахами, либо со временем архимандритами. Архимандриты – это... наиболее уважаемые священнослужители, которые много лет служат церкви и, как правило, возглавляют наиболее значительные обители. Вот и вся разница. Некоторые люди просят в СМС-сообщениях о них помолиться, я сейчас их назову, и мы с вами тоже их помянем, помолимся. Помолимся о болящей Елене, о болящем Николае, об Ирине, о Святославе, о Сергии, о Валерии. Помолимся о рабе Божьей Татьяне, которая лежит в больнице после тяжелой операции. У нас есть один мальчик, я вам рассказывал о нем, хочу просто с вами поделиться очень какой-то доброй такой информацией. Есть один мальчик, его зовут Демьян, я вам рассказывал его историю, я крестил его в реанимации. Ему полгода. И все это время он никогда не покидал палату реанимации. У него нет одного из легких. И он живет на аппарате искусственной вентиляции легких. В нем вставлена трубка. Его даже причастить нельзя. А я его крестил. И с Божьей помощью, надеюсь, в близкое время еще пособоровать. И... Ему нужна крайне дорогостоящая операция. И мы стараемся ему помогать. Стараемся ему помогать. И очень-очень многие люди стараются ему помогать тоже. Создан специальный сайт для помощи этому ребенку. Так вот, у нас иногда говорят, вы знаете, народ стал совершенно отчужденный, все злые. Да неправда это. За время существования этого сайта на операцию ребенку уже собрали больше 7 миллионов рублей. Откликнулись людям отовсюду. От одной копейки до миллиона рублей жертвовали. Поэтому вот молитесь о тяжко болящем младенце Дамиане. Помолимся еще и о здравии Ариадны с очадами Леонида, Юлии, Евдокии, Сергия, Екатерины, Надежды, Виктора с чадами. И о упокоении Сергия, Анатолия, Надежды, Иоанна, Раисы, Инны, Андрея, Галины, Протоиерея Бориса и Веры. Всего доброго вам. До свидания, друзья мои.